Виктор Молотов, Алексей Аржанов. Друид. Том 3. Тайные тропы. Читает Николай Прокофьев. Глава 1. Слова Моха здорово ударили по мне. Спокойствие исчезло, будто его и не было. Полос мертв. Огромный древний змей, который только начал признавать мою власть, стал первой жертвой в этой войне. «Как?» — процедил я. Внутри начала закипать холодная ярость, но я старался держать себя в руках. «Он был сильнее любого зверя в этом лесу! Кто посмел, Мох?» Но я знал уже ответ. Догадывался. Мох опустил голову. Его широкие рога опустились до земли. Кажется, даже он скорбел. Хотя они с Полозом плохо ладили.
«Это сделал тот, кто не привык спрашивать разрешения. Ни у тебя, ни у меня. Идем. Ты должен видеть это сам».
Мы двигались быстро. Мох ломился сквозь чащу, не разбирая дороги, а я едва поспевал за ним, игнорируя хлещущие по лицу ветки. В голове билась лишь одна мысль. «Я смогу! Я вытяну его! Если душа еще не ушла, если осталась хоть искра жизни, я заставлю землю поделиться силой! Я верну его, чего бы мне это ни стоило!» Когда мы вышли к скалистому ущелью на границе второго региона, надежда рассыпалась в прах. Полос лежал на серых камнях, как разорванная старая веревка. Его чешуя поблекла. Но страшнее всего было не это. Тело змея было не просто изрезано. Казалось, будто кто-то выпил все, что было внутри змея. Вместо ран — черные обугленные провалы, от которых исходил едва заметный дымок. Я рухнул на колени рядом с массивной головой духа. Положил ладонь на его остывшую чешую, пытаясь нащупать хотя бы отголосок жизни в каналах земли. Пусто, глухо, словно я касался обычного холодного камня. «Тенелист», — прошептал я. «Это не просто убийство. Это послание. Безжалостный ублюдок. Он решил отомстить за унижение, которое я ему причинил во время прошлой схватки. Тенелист продолжает начатое. Не знаю, кто он, друид или маг другого формата, но играет он жестоко. Нельзя так поступать с жизнью, даже с духами, которые, по сути, и не живут вовсе. Он сделал это демонстративно. Уничтожил хранителя региона, чтобы показать — печати, союзники, сама моя власть над лесом — все это лишь временная иллюзия. Спираль сжалась еще на один виток.
— Ты опоздал, Всеволод,
— раздался за спиной тихий надтреснутый голос. Я резко обернулся. Из густой листвы папоротника вышла Ирина. Она стояла неподвижно, сложив руки на груди. В ее глазах не было привычной дерзости или насмешки. Только скорбь и ожидание моих дальнейших действий. Она смотрела на меня, не мигая. Я чувствовал, что она хочет задать вопрос.
— Что теперь, хозяин леса? Все еще думаешь, что справишься один? Думаешь, с этим уродом можно справиться честно? Или теперь ты готов пойти на все?
— спросила она. Хотя вопросы скорее были риторическими. «Ты пришла насмехаться?» — резко ответил я. «Если это так, уходи. Я сам со всем разберусь». Он выпил его. Ирина проигнорировала мой ответ и кивнула на останки Полоза. «Забрал силу региона себе. Теперь второй лес принадлежит ему. Ты чувствуешь, как воздух здесь стал мертвым?» «Я чувствовал». Лес вокруг нас затих. Ни шороха, ни крика птицы. Только запах прели и горькой золы. «Он ждет твоей ошибки, Дубровский», — добавила она, делая шаг ближе. «Ждет, когда ты сломаешься».
Я медленно поднялся. Сжал кулаки так, что ногти впились в ладони.
Тенелист хотел меня запугать. Что ж, в таком случае он сделал неплохой ход. Но это не сработало. Я его не боюсь. Теперь я еще больше жажду возмездия.
Он не дождется. Отрезал я и перевел взгляд на Ирину. Завтра меня ждет встреча с важной персоной. Я вспомнил Корнилову. Этот договор нельзя упустить, несмотря ни на что. И если тенелист думает, что я отступлю из-за его хода, он ошибается. Захватил регион Полоза, значит. Нет уж, как бы не так.
Ирина лишь едва заметно прищурилась. Она ждала действий, а не слов. И они последовали. Я закрыл глаза, пытаясь отыскать в памяти те обрывки знаний, которые старик Валерьян вбивал в меня с самого первого дня. Я уже делал это. Однажды мне удалось вытащить духов с того света. Тогда воспользовался силой земли и растущего в ней дуба. Пора повторить тот же трюк. Прежнего Полоза не вернуть. Тенелист выпил его досуха, оставив лишь пустую оболочку. Но дух региона не может исчезнуть бесследно, пока жива сама почва. Я решил его переродить. Дать ему новую форму, которая будет крепче чешуи и ядовитых клыков. Ничего у тенелиста не выйдет. Он держит под контролем 3 региона моего леса. 3 из 5. И думает, что захватил еще один. Думает, что оказался в паре шагов от полной победы. Но я не дам ему этого сделать. «Мне нужна твоя помощь». Я повернулся к Ирине, чувствуя, как магическое сердце болезненно сокращается. Ведь каналы пустуют. «Моего резерва не хватит. Поделись со мной своей маной». Ирина хитро прищурилась, медленно подошла ближе ко мне. Она провела ладонью по моему плечу. Я сразу же почувствовал знакомый запах. Хвоя, дикий мед. И немного плесени, как уже отметила Елизавета.
«Надо же! Великий хозяин леса просит помощи у своей ручной друидки!»
Промурлыкала она, заглядывая мне в глаза.
«А что я получу взамен, Всеволод? Может, передумаешь насчет того самого, вчерашнего предложения?»
Какая же настырная. Все время приходится напоминать ей на ее место. «Ирина, не до шуток!» Я резко перехватил ее руку у своего плеча, крепко сжал запястье девушки. «Либо ты делишься силой сейчас, либо тенелист сожрет этот регион вместе с твоими фамильярами. Выбирай!» Она притворно вздохнула, но в глазах вспыхнул азарт.
«Какой ты скучный, Дубровский! Ладно, бери!» «Все равно я хотела посмотреть, на что ты способен, когда приперт к стенке».
Она положила обе ладони мне на грудь. Я почувствовал мощный горячий прилив чужой магии, дикой, необузданной. Каналы заныли от непривычного давления, но я направил этот поток в землю прямо под останки змея. Ритуал Валерьяна требовал полной концентрации. Я заставил почву задрожать. Мысленно сплел из маны Ирины и остатков сущности Полоза сложный узор. Тело гигантского змея начало мерцать, а затем распалось на копну зеленоватых искр. Камни под ним расплавились, впитали нашу магию, и поляна заполнилась ослепительным светом.
— Что ты делаешь?
— выдохнула Ирина, не отнимая рук. Она поделилась своей магией, но не знала, что я пытаюсь сотворить. Видимо, эта магия ей была неизвестна. Я не отвечал. Чувствовал, как структура духа меняется. Еще немного, и Полос переродится. Станет новым духом. Не рассеется, не уйдет в мир иной. Магический свет внезапно погас. Полная тишина. Тело змея исчезло. На его месте среди серой пыли и обломков скал лежал молодой человек. Смуглокожий, словно коренной индеец. Молодой, но волосы седоватые. Напоминают осеннюю траву. На его плечах и руках проступал странный узор, напоминающий чешую. Он медленно открыл глаза. Вертикальные зрачки хищно сузились. А затем зафиксировались на мне. Я замер, не веря собственным глазам. Я ждал перерождения духа, рассчитывал, что он станет новым хранителем второго региона. Ожидал чего угодно, но не этого. Полос стал человеком. «Ну, Дубровский!» Ярина медленно убрала руки от моей груди, не сводя взгляда с незнакомца.
«Такого даже твой дед, небось, не предполагал».
Я стоял, глядя на парня, который только что был горой мертвой чешуи. В голове была только одна мысль. «Не так. Все пошло не так».
«Ну, Сева, ты и выдал!»
Над самым ухом раздался дребезжащий голос Валериана. Казалось, он был восторжен и испуган одновременно. Призрак деда завис над телом перерожденного. Старик почесал прозрачную бороду.
«Я тебе советовал духу дать шанс переродиться в той же форме, а ты из него человека вылепил. Это ж по какому параграфу трактата? Я такого и в пьяном бреду не видывал. Недоучка ты, Всеволод, или гений? Этого я сам еще не понял».
Я проигнорировал старика, решил не сводить взгляда с незнакомца. Тот медленно приподнялся на локтях, стряхнул с плеч каменную крошку, оставшуюся от чешуи. Его движения были гибкими, змеиными, но тело было абсолютно человеческим. Смуглая кожа контрастировала с сединой волос, делая его похожим на какого-то лесного жителя, который уже давным-давно не видел цивилизации.
«Дубровский, ты что, в алхимике заделался? Такое только в запретных алхимических кругах проводится».
Ирина подошла ближе к новому полозу и принялась бесцеремонно разглядывать парня.
«И это дух змея? Серьезно? Где хвост, где яд? Он же теперь голый и смотрит так, будто только что родился».
Мох издал глухой вибрирующий звук, от которого задрожала земля. Огромный лось подошел вплотную, почти коснулся своим носом груди перерожденного. Его ноздри раздулись, и он втянул запах новой жизни.
«Это не змей. Уж этого ублюдка Полоза я бы запросто узнал».
Прогудел мох, и в его голосе слышалось недоумение.
«Тут что-то другое. В нем течет сила земли, но ей дана человеческая плоть. Зачем ты это сделал, друид? Зачем лишил его истинного облика?»
«Хороший, черт подери, вопрос. Если б я только знал. Ведь все делал, как и в прошлый раз. Строго по учебнику. Что изменилось?» Изменилось то, что я позаимствовал магию Ярины. Может, это ее сила как-то повлияла на змея? Либо же здесь прослеживается влияние тенелиста. Теперь уж наверняка и не скажешь. Незнакомец, наконец, поднял голову. Его вертикальные зрачки сузились. Он оглядел нас, Моха, Ярину, меня, и на его лице отразилось полное, абсолютное непонимание.
«Кто?»
Его голос был хриплым, словно он 100 лет не разговаривал.
«Где я?»
Я сделал шаг вперед. Нужно его успокоить, а заодно разобраться, что с ним случилось. «Ты помнишь, что произошло? Помнишь Полоза? Помнишь, как тенелист выпил твою силу в этом овраге?» Аккуратно спросил я. Мужчина нахмурился, мучительно пытаясь что-то поймать в пустоте своей памяти. Он посмотрел на свои руки, покрытые странным узором чешуи, потом на мертвый лес вокруг.
«Полос?»
— повторил он, пробуя слово на вкус.
«Не, пусто.
Я человек? Почему мне кажется, что я должен быть больше? Гораздо больше.
Слыхал?
Валериан так активно замахал руками, что пролетел сквозь дерево.
Память истерта в ноль. Ты не просто форму сменил, ты ему личность новую дал. Теперь у тебя тут не древний дух-хранитель, а парнишка с чистым листом вместо мозгов.
Заткнись, дед, — прошипел я под нос. Перерожденный медленно поднялся на ноги. Он был крепко сложен и смотрел на нас с какой-то первобытной звериной настороженностью. В его позе не было человеческой слабости. Парень напоминал напряженную пружину, которая может разогнуться в любой момент.
— Я ничего не помню, — повторил он. — Только холод чувствую.
— Конечно, тебе холодно.
Ирина не выдержала и звонко расхохоталась, бесцеремонно оглядывая нашего нового подопечного.
— Ты ж в чем мать родила, Полос? Или как тебя теперь? — Кожа до кости. Даже чешуи нет.
Парень даже не моргнул. Он медленно опустил взгляд на свои ноги, а затем на палую листву у корней дуба. И в следующую секунду воздух вокруг него дрогнул. Сухие листья и клочья мха сами собой поднялись вверх, закружились в вихре и приклеились к его коже. Сформировали одежду. Наподобие штанов, рубахи и грубого плаща. Ярина осеклась. Сундуки за ее спиной испуганно клацнули замками.
«Ого!»
— выдохнула она и отступила на полшага.
«Он что, только что оделся с помощью магии? Дубровский, ты кого сотворил?»
Я прикрыл глаза, пытаясь нащупать его связь с почвой. Это было странно. Он не был наполовину бесплотным, как мох или старые духи. Кроме того, он источал магию. Земля под его босыми ногами не просто лежала. Она пульсировала в такт его дыханию. «Кем бы он ни был, но его душа все еще связана с этим регионом», — тихо произнес я. «Дух или человек, неважно. Это место все еще считает его своим хозяином». Мох тяжело выдохнул. Огромный лось склонил голову, коснулся рогами плеча седовласого парня.
«Плоть обманчива, друид», — прогудел мох. «В нем нет костей змея, но яд все же остался. Он — нечто иное. Хранитель, который может ходить среди людей. Берегись, Дубровский. Такую силу трудно удержать в узде».
«Уж насчет удержать потом подумаем». Я потер переносицу, чувствуя, как мигрень от недостатка маны вернулась с новой силой. «Мне бы его до дома довести и сделать так, чтобы остальные в обморок не упали. Ирина не прожила и недели в моем поместье, а я уже тащу нового жителя». Я сделал шаг к парню. Тот вскинул голову, его вертикальные зрачки расширились.
«Как меня звать?»
— выдавил он. Голос его звучал одновременно и хрипло, и звонко. Странное сочетание. — Пока никак. Я постарался казаться максимально дружелюбным. — Пойдешь со мной. Там тепло, есть еда и, надеюсь, штаны нормального размера. Ирина, прикрой нас с тыла. Если кто увидит его, скажем, что это твой троюродный брат из глухой деревни.
— Почему это мой?
Возмутилась друидка, но тут же хитро улыбнулась, оглядывая нового Полоза.
«Хотя с такой внешностью я, пожалуй, не против. Буду учить его хорошим манерам».
«Только попробуй. Уж хорошим манерам точно не ты должна учить», — отрезал я. «Идем. Нам нужно вернуться в поместье как можно скорее». Валериан за моей спиной зашелся в беззвучном хохоте.
«Брат из деревни! Ой, не могу! Ну, внучок! Ну, сказочник! Готовься! Скоро твой санаторий превратится в зверинец, а я буду сидеть в первом ряду!»
Я лишь стиснул зубы. Тенелист убил Полоза, чтобы ослабить меня. Но он не учел одного. Я не собираюсь проигрывать, какой бы ход он ни предпринял. Я могу создать проблемы покрупнее тех, что мне обычно подбрасывают. Парень, бывший Полос, шел позади нас с Ериной, почти не касаясь босыми ногами острых камней. Его движения оставались пугающе плавными, текучими, словно позвоночник все еще помнил змеиные изгибы.